Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова, а за режиссерским пультом Ольга Цирулева. Итак, в эфире радио «Воскресенье» передача «Если болит душа». В прямом эфире эта передача идет. Ну и ее постоянный участник, православный врач-психотерапевт, президент фонда эффективного народосбережения Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Я хочу напомнить телефон прямого эфира 379-65-94. 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Итак, готовьте ваши вопросы, звоните, мы ждем ваши вопросы. Ну а пока начнем с сайта, Вячеслав Владимирович.
Давайте. Вот я только хотел бы одно замечание сделать. Вот вы каждый раз, когда меня представляете, говорите «православный врач-психотерапевт». А-а-а. Это подразумевает то, что существует неправославная психотерапия. И мы с вами в наших передачах так стараемся оттенять эти два понятия, православная и неправославная психотерапия. Я надеюсь, мы сегодня тоже какое-то время уделим.
Конечно, этому, да? Конечно, обязательно. Итак, вопрос с сайта к Вячеславу Владимировичу. Обращается мужчина, пишет: «Я алкоголик и наркоман курительной смеси. Начал употреблять алкоголь с 14 лет понемногу. После 20 начал пить практически каждый выходной. После 30 лет начались запои от 3 до 7 дней. В 35 лет попробовал курительную смесь. Это мне помогало отлежаться с похмелья. Полтора года назад поставил укол против алкоголя на полгода. Все это время не пил, но гораздо чаще стал курить смеси. В данный момент пью примерно в таком графике. 4 дня пью, 3 отхожу с похмелья. Единственная исповедь была 8 месяцев назад. Хочу навсегда прекратить пить и курить, стать другим человеком». Желание такое.
Ну вот, человек описал, к сожалению, уже ставший классическим вариант развития событий на сегодняшний день, когда сначала нормой становится пьянство по выходным, как он пишет, сначала просто пьянство, потом это превращается в запой выходного дня, когда человек в пятницу вечером начинает, в субботу продолжает, в воскресенье похмеляется, а в понедельник выходит на работу. Ну и какое-то время так может продолжаться. Но заболевание прогрессирует, и вот он прямо так здорово описал, как она прогрессирует, эта патология. Запои стали уже такими настоящими, они уже вышли за рамки выходных дней. И для того,
неделями,
да,
даже,
он,
да,
уже не мог без посторонней помощи преодолеть похмельное состояние, и ему кто-то посоветовал, вероятно, покурить этих курительных смесей.
Это тот же самый наркотик, ведь?
Это наркотики и есть, самые распространенные на сегодняшний день. Вот. Очень сильнодействующие, вызывающие очень быстро химическую зависимость, и преодолеть эту зависимость человек точно так же не может. И в конце концов все перешло, видите, в какую форму? И закодировался, и полгода, значит, там воздерживался, но тогда он еще сильнее начал употреблять наркотики. В конце концов, человек приобрел еще и вторую стадию наркотической зависимости. Конечно, без посторонней помощи эту проблему сейчас не решить.
Мы вернемся к этому вопросу. Сейчас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло.
Добрый день, Вячеслав Владимирович.
Здрасте.
Вот страдаю наркотической зависимостью. И какое-то время вот держусь, да, бывают такие моменты, когда хочется сорваться. Это вот как бы называется тип человека циклоид, или, наверное, вот циклотимия как-то называется. Как вот с этим бороться? Подскажите, пожалуйста. Спасибо.
Пожалуйста, только видите, желание у наркомана сорваться, когда он воздерживается, это вполне естественное его состояние. Да, вы правы, оно бывает непостоянным, оно циркулярно. Вот циклотимия – это такое состояние, когда какие-то болезненные проявления, обострение болезни, они протекают с неким периодом повторения. Или, как еще говорят, по кругу, ведь цикл, то есть круг. И точно так же протекает и наркотическая зависимость. И когда человек отвыкает от наркотиков, то тяга к наркотикам возникает тоже периодически. И уже прослежены эти периоды. Там бывает от 3 месяцев между вот такими приступами, бывает месяц, бывает полгода. Но постепенно со временем урежаются эти периоды, расстояние между ними. И если человек ведет такую, ну, полноценную, как мы говорим, церковную жизнь и благодатно воздерживается, а не просто так на гордости на своей, то тогда он может быть избавлен от тяги совершенно и может не испытывать ее совсем. Вот это и называется умиротворение. Когда человек начинает чем-то злоупотреблять, он раскачивает маятник, и жизнь его приобретает маятникообразный характер. От запоя до запоя через светлый промежуток, от наркотизации до наркотизации через какой-то светлый промежуток, от тяги до тяги через светлый промежуток. Но все эти светлые промежутки – это просто обратная сторона заболевания. Вот. И окончательно успокоится человек сам без посторонней помощи не сможет. Вот как мы говорили в первом случае, первое письмо мы когда комментировали. Здесь обязательно человеку нужно учиться выравнивать это, успокаивать свое вот это метущееся состояние с Божьей помощью. А с Божьей помощью это вполне возможно, и Бог это делает без всякого труда. Это Он нас дает нам мир душевный, в том числе и вот останавливает качание этого маятника.
Вернемся к этому вопросу, да?
Да, а что касается вот этого? Человек, видите, хочет измениться. Он ставит перед собой задачу не просто перестать.
Хочу навсегда прекратить пить и курить.
Да, и там
у него... И стать другим человеком.
Вот это самое главное. А дело в том, что зависимость, какая бы она ни была, она вообще ставит человека перед необходимостью начинать жить заново, с чистого листа. Да. Потому что тот вариант жить, который был у него раньше, закончился, ну, по сути дела, гибелью, потому что он стал нежизнеспособным. Если его сейчас предоставить самому себе, то, скорее всего, человек погибнет от одного из осложнений этого заболевания. И для того, чтобы быть не просто воздерживающимся, как это у него было там, человеком, а быть избавленным от самой зависимости, да, нужно начинать жить заново. Нужно становиться другим человеком. Но дело в том, что человек сам другим стать не может. И ему это не дано. Мы не можем заниматься саморегуляцией вот до такой степени. Где-то на каком-то более низком уровне можем, а вот когда речь идет о духовном нашем состоянии, о свободной воле, о самообладании, вот здесь уже, увы, мы ничего сами сделать не можем.
Мы ничего не можем сделать, если укол поставить против алкоголя, допустим, да? Угу. Тоже это ничего не дает. Мы уже про это, по-моему, тоже неоднократно говорили.
Ну, ну да, уколы от алкоголя – это не такая опасная вещь, конечно, как кодирование. Хотя многие тоже это называют кодированием. Но принципиально это не решает проблему.
Не решает.
От зависимости, конечно, не избавляет. Ведь когда у человека развивается зависимость, то уровень повреждений настолько высокий, что он даже и не материальный. Там нет химических элементов, на которые могло бы подействовать какое-то лекарство. Неважно, как его вводить. Поэтому все попытки лечить это все лекарствами, это тоже психотерапия. И те доктора, которые этим занимаются, они тоже это прекрасно знают, что это такое, такой вариант психотерапии.
Ну что ж, пока наши уважаемые радиослушатели готовят свои вопросы, напомню, телефон прямого эфира 379-65-94, 379-65-94. Звоните нам, пожалуйста, мы
извините, Валентина,
хотели продолжить. Да?
Хотел бы вот как раз, есть повод оттенить православную психотерапию от светской или неправославной психотерапии.
Да, вот что?
Светская психотерапия, она не подразумевает у человека существование духовного уровня. И она считает, что все зависимости, они в мозгах. Угу. И, конечно, есть какая-то психика, есть что-то такое, ну что ли, надматериальное. Но признать существование чего-то нематериального у человека внутри светская психотерапия не может. Вот, поэтому самое, что ли, такое, ну, виртуозное, что она может исполнить в плане зависимости, это вот как раз некие вот такие медикаментозные варианты психотерапии. Они, ну, кому-то это бывает полезно на какое-то время. Человек может, испугавшись там, последствий употребления после этого укола, он может какое-то время, да, воздерживаться. И я знаю, что там бывают продолжительные периоды
воздержания. Но зависимость остается.
Да, в том-то и дело. А православная психотерапия, она говорит, что зависимость – это только видимая часть айсберга. И нельзя решать проблему зависимости изолированно, оставляя человека таким, какой он есть.
Угу.
Мы обнаружили, что у человека есть фундаментальное, можно сказать, коренное какое-то повреждение по наличию этой зависимости.
Вот в первом-то вопросе, помните, стать другим человеком хотелось бы.
Да,
вот
да,
вы
да.
об этом ведь начали говорить, о том, что стать другим человеком очень важно.
Да-да. Угу. И мы с этого и начинаем, собственно говоря, нашу работу с пациентами. Угу. Мы говорим, что для того, чтобы избавить человека от зависимости, недостаточно просто разлучить его с алкоголем или наркотиками. Нужно изменить самого человека. Но этого, кроме Бога, никто не может сделать. Вот в чем дело-то. И как бы это ни, ну, не вызывало бы тошноту и рвоту у людей неверующих, но это, увы, правда. И мы должны с этим считаться.
У нас есть звонок. Давайте послушаем. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите.
Александр Владимирович, можно вопрос какой-то дать?
Да.
Зависимые, они не хотят менять свою жизнь.
Еще раз, я пропустил еще раз. Алло.
Почему зависимые не хотят менять свою жизнь?
Почему зависимые не хотят менять поведение?
Да-да-да.
Свою жизнь.
Знаете, бывает такая стадия зависимости, она достаточно длительная, когда человеку это нравится. Ему нравится то, как он живет. Ведь если бы это не нравилось, человек бы не повторял это многократно. А сам факт того, что человек это сделал, потом еще раз повторил, говорит о том, что, ну, он что-то такое приятное для себя от этого получает. И даже те неприятности, похмелье или там, абстиненция у наркомана, которые снимаются тем же самым способом, человек улучшает себе самочувствие очередной дозой алкоголя или наркотиков, это само по себе порождает целую, знаете, культуру наркоманическую и алкогольную. Из этого там состоит целый, знаете, образ жизни пьяницы или наркомана. И этот образ жизни сам по себе нравится. Он же носит коллективный характер. Люди вступают в сговор некий такой алкогольный или наркотический, они создают свою субкультуру, которая противопоставляет себя другой человеческой культуре. Поэтому долгое время человек менять ничего не хочет. Только до тех пор, когда только тогда, когда у него все пропадет, и он всего лишится, он может захотеть что-то менять.
Но это уже поздно. Ну, в том смысле, что должно пройти большое время, много времени.
Не сразу, да.
Не сразу. У нас есть звонок, еще Вячеслав Владимирович. Давайте послушаем. Алло. Алло, говорите.
Алло.
Да-да, говорите, говорите.
Слушаем, говорите.
Вы в эфире говорите, говорите.
Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Здрасте.
Мой внук курит кальян. Подскажите, вреден ли он или нет?
Ну, курение вообще, я вам скажу, штука вредная. А что касается кальяна, то там концентрация веществ, которые становятся потом предметом химической зависимости, более чем достаточно. Поэтому курение кальяна мало чем отличается по степени вреда от курения табака, содержащего никотин и другие наркотические вещества, что бы там ни зарядили. Тем более, что сейчас именно кальян может использоваться для употребления тех самых синтетических наркотиков, о которых мы только что говорили.
Так что неизвестно, да. Что там в кальяне еще, да, в этом?
Да, я считаю, что, ну, вот это такой тоже восточный, элемент восточной культуры к нам проник и, ну, стал дополнительным фактором для формирования зависимости.
Угу. Продолжим по сайту. Угу. Так, моему сыну 14 лет, воспитываю одна. Отец погиб. В последнее время стала замечать, что он употребляет курительные смеси. Недавно пропал ноутбук. К наркологу идти не хочет. Как быть? Самой идти к наркологу? Насильно лечить? Помогите.
Вот видите, у нас сегодня как это наркологическая тема какая, да, идет. А здесь вот проблема-то.
14
какая?
Лет.
Да, подросток. 14 лет. И здесь... Очень непростая ситуация, я вам скажу. Вот для нашего общества 14-летний наркоман в семье – это проблема чрезвычайно трудноразрешимая. И здесь нужно, ну, какое-то особое искусство и особая любовь к своему сыну, чтобы поместить его в такие условия дома, чтобы он сдался, чтобы он предпочел избавляться от наркотиков, а не подвергаться тем проблемам, которые ему обеспечат родители. А родители, если они обнаружили, что их сын, подросток, стал наркоманом, должны бить в набат. Они должны своему сыну испортить жизнь, ну, до предела.
Каким образом?
Ну, во-первых, его нужно везде, выражаясь простым языком, засветить самим родителям. В комиссии по делам несовершеннолетних, у участкового, даже...
То есть создать определенные трудности.
Да, даже у начальника РОВД.
Определенные трудности в его жизни, да?
Да, и чтобы он находился не только под контролем самих родителей, но и под контролем всех организаций, в том числе и силовых структур, которые участвуют так или иначе в воспитании нашей молодежи, чтобы у этого юноши не было свободного времени от посещения то участкового, то комиссии по делам несовершеннолетних, то еще кого-то. Вот тогда он может сдаться. Тогда он поймет, что он никуда не денется. Либо ему нужно избавляться от наркотиков, либо его будут где-то закрывать и содержать в спецучреждении.
Да, действительно, проблема вот сейчас с
у нас 14-летними. Вот есть какая трудность. У нас нет вот этого этапа в общенациональной системе оказания помощи наркозависимым, который можно было бы назвать принудительным прерыванием наркотизации. Я уже много лет об этом говорил.
Да, мы с вами уже обсуждали этот вопрос. Действительно, вот нет, чтобы в какой-то момент такой, когда видно, что человек не может сам отойти от этого, а это просто требуется по всем показаниям, что взять его и, так сказать, насильно привести в определенный момент, да?
Ну да, но это же не просто какие-то репрессивные меры. Нет, это реальная
лечение?
Помощь человеку,
лечение?
Который сам, даже если захочет, остановиться не сможет. Он одержим страстью до такой степени, что только внешнее вмешательство может его остановить от гибели. И мы спасаем человеку жизнь, если мы создаем такой элемент.
Но пока у нас такого...
Да, в системе оказания помощи.
Системы нет.
Но, к сожалению, пока нет. Поэтому здесь все ложится на плечи родителей. Вот сделать невыносимыми условия существования своему сыну-наркоману – это ложится на плечи родителей.
И чтобы потом самим не оказаться в невыносимом состоянии.
Да. И, конечно, сейчас вот государство пытается вмешаться в это, когда, правда, уже совершеннолетний человек нарушит закон в связи с наркотиками, там, их распространением или там, чрезмерным употреблением, то у него и будет альтернатива – либо тюрьма, либо реабилитация. Но этот закон очень сырой, очень недоработанный и вызывает много очень критики, и с моей стороны тоже. Вот. А пока вот реально на сегодняшний день это труд родительский. Поставить человека, своего сына, перед необходимостью избавляться от наркотиков. А наркоман, особенно юный наркоман, он ни под какие угрозы он, ну что ли, не прогнется до тех пор, пока не начнет гореть земля под ногами у него. Он все будет воспринимать не всерьез. А всерьез он будет относиться к своему положению только тогда, когда ему его лишают свободы, его лишают возможности, ну, даже самого употребления наркотиков, потому что если за него берутся правоохранительные органы, то у него не будет возможности употреблять наркотики. И поэтому для того, чтобы ему жить на свободе, ему нужно расставаться с наркотиками. Наркоман всегда все доводит до конца, до предела. Он испытывает всех и все на прочность до конца. И особенно родителей своих.
Тоже испытывает на прочность.
Да, и вот здесь родителям нужно набраться мужества, терпения и понять, что вот такое испытание им послал Господь.
А тут еще усугубляется эта ситуация тем, что женщина одна воспитывает ребенка.
Да,
вот.
Тем более. Угу. Тем более надо звать на помощь мужчин в погонах. Угу. Или женщин в погонах, которые по долгу службы должны заниматься помощью, оказанием помощи ей вот в воспитании подростка. Ведь мать, по большому счету, сейчас любая мать может прийти, мать-одиночка, в комиссию по делам несовершеннолетних и сказать: «Товарищи, у меня не получается воспитывать своего сына, он у меня отбивается от рук, вот, я вижу, что он пропадает, помогайте». Угу. Ну, она пишет соответствующее заявление, и она должна еще и раскачать членов этой комиссии по делам несовершеннолетних. Там много специалистов в этой комиссии, в том числе и наркологи. И она должна так поставить вопрос, чтобы те поняли, что им деваться некуда, придется заниматься этим юношей.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, напоминаем, телефон прямого эфира 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. Продолжим по православной психотерапии.
Да, вот видите, вот тот вопрос, который мы с вами затронули. У меня в центре у нас было уже, ну, достаточно много людей, которые прошли через светскую психотерапию. И в том числе через реабилитационные центры какие-то, основанные на светской психологии и психотерапии. И очень много тех, кто получал помощь вот такую медикаментозную, которая, по сути, тоже психотерапия. Но меня просто иногда поражает, знаете, что человек может согласиться, допустим, поверить вот в такое чудо, сделать укол за 50 тысяч рублей и потом не употреблять наркотики или алкоголь. У меня был такой случай, давно уже это было, приехал как-то из Америки один наркоман, он в Америке прожил лет 10, наверное, и, кстати, на наркотики там подсел. И мы с ним разговаривали на эту тему, он ко мне как к врачу обратился. Я его спрашиваю: самый длительный период воздержания у тебя от наркотиков какой? Он говорит: год. Я говорю: а с чем это связано? Он говорит: а я когда жил в Америке, мне там сделали укол за 8 тысяч долларов. И все. И я год не употреблял наркотики. Но, видите, вот если человек выкладывает такую сумму денег, такая жертва, вот он какое-то, знаете, ну, что ли, внес такое пожертвование от себя, не только денежное, здесь он многое преодолел внутри себя, и даже несколько страстей, которые удерживали эти деньги в кармане, а все-таки набрался мужества и даже где-то понадеялся и внес эту жертву. Ну, вероятно, там произошел какой-то психологический тумблер какой-то включился, и человека хватило на год. Но, вы знаете, само по себе это тоже ведь неплохо. За этот год с человеком может произойти не только, как по Евангелию, семеро злейших, хотя, как правило, именно так и происходит. Человек может привыкнуть к трезвости, как таковой. Такие факты тоже известны. И ему сама трезвость будет дорога. Он поймет, что вот то, что он за этот год или за тот срок, что он не употреблял, он приобрел благодаря трезвости. И освежу еще в памяти, что было, когда он пьянствовал или наркоманил. И вот он, дорожа тем, что он приобрел, чем-то совершенно таким материальным. Имуществом, движимым, недвижимым, деньгами. Может, даже семью завел, может, дети. И человек какое-то время может на чистой такой психологии, я бы даже сказал, на гордости, на такой самонадеянности, может еще сохранять трезвость.
Угу.
Вот, но надо всегда помнить одно, что если человек стал зависимым, а правильнее сказать, утратил самообладание, то есть свободу, то он эту свободу себе вернуть не сможет. И если он будет сохранять трезвость без Божьей помощи, то за эту трезвость он заплатит чем-то гораздо большим, чем то, ради чего он воздерживается от наркотиков и от алкоголя. Чаще всего это как раз вот бессмертная душа.
Угу. Продолжим?
Да,
по
давайте.
Хорошо. Так, моя дочь вышла замуж за наркомана, забеременела, должна родить по показаниям врачей 25 июня. Страдающий зависимостью ее муж перед самыми родами пришел ночью домой в полном неадеквате. Мы, православная семья, не решаемся выгнать, но это в очередной раз может быть опасно. Он бывает агрессивен, зависимым себя не считает. В храм ходит редко, неохотно. Его мать считает, что последняя надежда – это ваша помощь. Вячеслав Владимирович, прошу совета. С глубоким уважением, Тамара.
Ну, наша-то наша, только помощь-то Божья. Но чтобы он сам вот так начал думать, как думает автор письма, вот в данном случае можно поступить и жестче с человеком. Угу. Здесь можно ему создать режим принудительного прерывания наркотизации. Если он окажется без жилья, без материальной поддержки, какой бы то ни было, то он очень быстро перестанет употреблять наркотики. Это станет просто невозможным, чтобы не попасть в тюрьму. И если человек предпочитает оставаться на свободе, то тогда он, как правило, сдается. И пусть это покажется, опять-таки, кому-то жестоким, но, увы, в отсутствии государственной системы принуждения человека к отказу от наркотизации, это все ложится на плечи родственников. И если человек совершеннолетний, то он должен нести личную, персональную ответственность за свой свободный выбор употреблять наркотики. А наркоман ведь этого не хочет больше всего на свете. Это самый нежелательный сценарий развития событий, чтобы остаться один на один со своей наркоманией. Наркоман обязательно создает наркоманическую инфраструктуру, которая состоит из жены, детей, там, тещи, еще кого-то, тестя, друзей своих, которые не употребляют наркотики, да, своих собственных родителей. И он в свою орбиту, вот эту наркоманическую, включает даже большое количество людей. Вот на них и держится его наркомания. Если все эти люди, вот дружно сговорившись, не ради того, чтобы от него избавиться, а именно ради того, чтобы подогреть у него желание избавляться от наркотиков, возьмут и прекратят какое бы то ни было участие в его жизни. Вот положаться на Господа Бога.
Потому что в любом случае уже либо человек пропадает, либо...
Ну да, и мы стоим вот перед таким нравственным выбором, когда мы из двух зол выбираем меньшее. И если уж мы этот выбор делаем, то мы доводим начатое до конца. И здесь, конечно, нужно запастись терпением и мужеством. Как правило, долго ждать не приходится. Наркоман – существо достаточно такое, ну что ли, жалкое и слабое. И когда у него исчезает вот эта наркоманическая инфраструктура, он, как правило, быстро сдается. Без своей собственной гавани, куда он может заплыть и отлежаться, без возможности самостоятельно, ну, то есть питаться за чужой счет, за счет своих близких, есть пить с их стола, одеваться, обуваться и так далее. а он никому не нужен. Вот в своей среде наркоманической он никому не нужен. Как только он всего этого лишается, он становится для своих подельников, наркоманов, он становится обузой, и они от него избавляются. Потихонечку они его выдавливают из своей среды.
У нас еще есть один вопрос, но осталось 5 минут, успеем?
Попробуем.
Давайте. Здравствуйте, у меня сын Матвей, ему 11 лет, я верующий человек, уцерковляюсь 3-й год. Все это время я прохожу индивидуальное обучение, общаюсь со священником, но проблемы происходят у меня, у моего сына Матвея в общении со сверстниками. Его откровенно гнобят в классе, причем морально. Он долго держался, но я понимаю, что парень просто начинает ломаться. В связи с отсутствием жизни моего сына отца, нуждаемся в правильной коррекции и моделировании поведения сына в обществе в соответствии с православным вероисповеданием. Вот, видимо, женщина пишет.
А тут,
11 лет и гнобят в классе.
Знаете что, я хотел бы сказать. Конечно, здесь самое лучшее – это общаться с ребенком непосредственно. Но вот что меня в этом послании смущает. Человек хочет получить готовую модель христианского поведения. Ну, того, соответствующего как бы церковным канонам.
Угу.
А такой модели нету. Ее не существует. Существует только личное неповторимое отношение человека с Богом в церкви. Основанное, конечно, на жизни человека по заповедям Божьим. Но заповеди нельзя назвать моделью. Угу. Это отображение общечеловеческой нормы.
Это жизнь,
да, в которую каждый человек вписывается неповторимо. И очень важно здесь вот что сказать, не только автору письма, как маме, а всем родителям,
угу,
что когда с нашими детьми происходят неприятности в школе, их не принимают, вытесняют, их унижают, их достоинство и так далее, не надо думать, что дело в школе или в их одноклассниках.
Что какая-то модель может...
А дело в нас, в родителях. Проблемы у нас. Потому что, несмотря на то, что мама сына родила, пуповину отрезали, но духовная связь между мамой и сыном сильнейшая, мощнейшая.
На всю жизнь.
И духовное состояние мамы определяет духовное состояние сына. Обязательно. Сказывается, и особенно если сын сам не живет церковной жизнью,
угу,
то и духовное состояние мамы определяет внутреннее устройство сына. А внутреннее устройство, оно обязательно изливается на окружающих. Ведь дети реагируют на невербальное общение, именно на дух, который исходит из человека. А это взрослые даже не могут уловить. Мы же говорим, что даже животные, даже кошки, звери, медведи, они улавливают дух, который исходит из человека, добрый или злой. И они с добрым человеком, они ведут себя по-доброму, даже если это кровожадные звери.
Ну, в общем, все зависит тут от мамы, от родителей.
Да. А вот общение, этот дух вот это... передается от мамы к сыну. Сын его в таком возрасте может сам нигде еще не почерпнуть. Поэтому нужно просто по-христиански устроить свою жизнь маме.
Угу.
Тогда она увидит результаты.
Спасибо за ответы. Вячеслав Владимирович, наша передача заканчивается. А если наши радиослушатели не успели задать вопросы в прямом эфире, то наверняка могут вам позвонить по телефону. Давайте напомним ваш телефон.
Телефон 219-71-21 в Екатеринбурге. И я всех приглашаю к нам на школу православного самосознания по вторникам в 19:00 на Репина 6А в конференц-зале на 3-м этаже. Приходите, будет интересно.
Это была передача, которая проходила в прямом эфире. Если болит душа, повтор ее завтра в 8:20. Ну а следующий прямой эфир состоится 21 июля, потому что время отпусков наступает. Спасибо, Вячеслав Владимирович, вам. Ну что ж, до новых встреч. До свидания.
Спасибо вам. До свидания. Всего доброго.